эти слова. И, наверное, уже сами много размышляли, и Господь уже много открывал через это слово. Но все-таки, углубляясь в смысл прочитанного, хочется еще беседовать. Хочется так, чтобы мы не только как-то поверхностно могли улавливать общие понятия библейские, а так, чтобы по возможности вот так вот в глубину проникать, сколько Господь откроет. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Думаю, мы все понимаем, что речь идет, ну, скажем так, о чем-то хорошем. Миротворцы. Связано с добротой, миром, благорасположением. Но все-таки слово «миротворец» имеет какой-то конкретный смысл, который бы нам сегодня постараться как-то сформулировать и понять. Для того, чтобы нам вот уяснить конкретный смысл слова «миротворец», мне хотелось бы вот так вот, ну, по возможности нашу общую беседу начать таким вопросом. А все-таки какая разница, скажем, между понятием миротворца и человека, который любит мир или хранит мир? Есть ли разница между тем человеком, который вот просто мирный человек, он ни с кем ссорится, он ведет себя так вот тихонько, вот, никогда от него плохого слова не услышишь. Вот такой человек, это уже миротворец или нет? А вот все-таки, что такое миротворец? Как мы понимаем, кто это такой? Что значит миротворец? Какая разница между человеком, который вот любит мир, мирный сам по себе, и тем, который называется миротворец? Ага. Господь наш миротворец, говорит сестра, он мир создал, вот он миротворец. Но нам немногим дано такое, да? Мир сотворить. Это только Господь сотворил. Неужели в этом смысле сказано миротворец, те, которые мир сотворили земной? Наверное, о духовном мире идет речь, да, о покое, мире в сердце. Так вот, брат подсказывает текст Писания, побеждает зло добром, да? Это мы относимся к миротворчеству. Нет мира, а его делают или творят. Хорошо, может еще есть мысли дополнительные? Хорошо, то есть он не ожесточает, не усложняет обстановку, а старается вот покрыть как-то любовью, милостью покрыть, чтобы убрать напряжение, убрать вражду, раздоры, сделать мир. Хорошо. Хорошо, еще, может быть, есть мысли дополнения. Пожалуйста. Хорошо, благодарим. Творить мир, да, где-то мира нет, а мы прилагаем какие-то усилия, какие-то стремления, молитвы, конкретные практические действия, чтобы этот мир был, чтобы его сделать или сотворить. Мне бы интересно было еще послушать размышления, ну, как бы продолжая беседу. Почему слово «творить» употребляется? Не «делать» даже, а «творить». Есть какая-то разница? Или вот, ну, тут слово «творить» что вкладывает в данном случае? Творец, да? Но это Бог творец. Вот немножко подытожим, о чем уже сказали, что миротворчество, оно относится как к нашим отношениям с кем-то. Так же и тогда, когда мы, может быть, не участники там ссор или вражды, но видим, что мы можем сделать для того, чтобы кого-то с кем-то примирить. Это тоже миротворчество. И то, и другое важно, нужно. Вот мы об этом говорим. Но все-таки о творчестве. Вот о творчестве как-то хочется получше. Да, эта мысль прослеживается, что, ну, творить без любви так вот просто как обязанность, ну, не получится во всех отношениях. Да? И здесь вот тоже миротворец, это тот, который, ну, с любовью, с желанием, самоотдачей делает это дело не как тяжелую обузу на него повесили, а делает ему это желание. А еще. Ну, давайте так размышлять. Вообще, не касаясь, например, чисто библейских понятий, смысла, вот вообще в жизни кого называют, что он творит? Ну, мы знаем, Бог творил мир, да, это Божий. А вот так среди людей, Да, вот брат подсказ называет тех, которые, ну, особенно одаренные люди, да, творят. Ну что, например, ну, творцы каких-то произведений искусства, там, живописи, там, музыкальные какие-то произведения, как бы вот, творят. И какая здесь особенность прослеживается? Человек из ничтожного делает что-то великое. Из малого такое, ну, ну что там у художника, там вот эти вот баночки с красочкой и кисточка, ну какую они ценность представляют, ну что там оно. Но он вкладывает туда свою душу, свой талант, свое искусство и творит, творит. Бог вообще из ничего сотворит. Да, вот отличительная черта творчества — это то, что и как бы из ничего или из ничтожного делает что-то великое. Когда мы говорим о миротворцах, видимо, здесь тоже идет речь или касается смысл того, чтобы в сложной обстановке какого-то раздора, вражды, несогласия из малого, из ничтожного или вообще из ничего сотворить мир. Братья и сестры, мы нуждаемся в таких людях, которые бы мир творили. Очень нуждаемся. А вот эти миротворцы, это какие-то особо избранные Богом сосуды, да? Или все мы должны быть? Все должны. Ну вот мы читаем заповеди блаженства. Блаженны нищие духом. Это же все мы должны, правильно? Ко всем относится. Чистое сердце. Это же не то, что отдельное там. Один-два в церкви должны быть чистым сердцем. Все. И миротворцы тоже. Это должно быть присуще всем нам. Творить мир. Творить мир. Пожалуйста, может, еще какие есть мысли, рассуждения? Пожалуйста. Как бы еще один аспект миротворчества, не только между людьми, не только в наших отношениях с другим человеком, а даже в сердце человека, помочь ему найти вот этот мир с Богом, покой. Есть еще рассуждения, дополнения? Мне вспоминался один эпизод из жизни Иисуса Христа, в котором, мне кажется, тоже можно проследить вот эту вот мысль о том, как Иисус по данной ему от Бога премудрости мог творить мир между своими учениками. Давайте мы прочтем два текста из Нового Завета. Матфея, 18 глава, 1 стихов. Матфея, 18 глава, с 1 стихов. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Еще один текст, параллельный текст, Евангелие от Марка, 9 глава, 33 стиха. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им: кто хочет быть первым, будет из всех последним и всем слугой. И взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Конечно, здесь не говорится, как вот в книге Судей мы читали, что приступали люди, сильно ссорились там, вот об учениках такого не сказано. Но все-таки, если вдуматься в эти слова и в состояние учеников, мы видим, что между ними назревало. Вот сам настрой у них, Матфей пишет, ученики приступили к Иисусу. Что значит приступили? Это подошли с таким конкретным вопросом. Нет, вот ты скажи, вот ты дай ответ. Приступили. Вот. Бывает так вот и... Мы когда не попадаем в такие ситуации, там несколько человек нас окружат, вот, приступили к каким-то вопросам. Нет, вот ты скажи. Нет, вот, вот конкретная такая просьба. Или требование даже. Кто больше в Царстве Небесном? Почему у них возник этот вопрос? что больше. Почему у них такие рассуждения? Вот Марк пишет, что они шли дорогой и между собой рассуждали, кто из них больше. Хорошее рассуждение. К добру они приводят? Нет, конечно. Ну, представьте себе, что мы бы вот так вот в пятницу на членском собрании сказали, братья и сестры, вот у нас вчера было братское общение, ну и тема наших рассуждений была, кто из нас больше. Да? Ну, вот сказали, братья, ну чем вы там занимаетесь на братском общении, кто больше? Вот, и, может быть, вы и представили бы, что там за беседа была, да? Один одного выставляет на показ из своих достоинств, другой, другой, а нет, я больше. Ну, может быть, в самом начале это идут рассуждения, а потом это приводит, ну, к какому-то недопониманию, может, даже и вражде. Ученики Иисуса Христа не ссорились друг с другом не потому, что они не имели в себе этого духа соперничества, потому что был между ними некто, кто лучше, чем кто-либо другой, мог творить мир. Видите, в самом начале, в самых задатках уже начинающееся какое-то враждо, какое-то соперничество, противостояние. И вот, и чего мир сотворит? Из чего? Доказать Петру, что он слишком вспыльчивый по сравнению с Иоанном, уравновешенным, спокойным. Вот, Петр скажет, ну, а что, тебе вот такие вот все нужны? Ну ладно, буду молчать тогда, вообще ничего не буду говорить. Ну и мира не получится. Там вот в их духовном состоянии, в самом, в самих учениках, там трудно было найти то, из чего бы этот мир сотворил. Но Христос знал, как сделать. И что Он находит, из чего начинает творить, да? Дитя поставил. Взял, поставил перед ними. Ну что, не взрослые люди никогда ребенка не видели? Семейные же там были между ними. Конечно, видели и знали. Нет, вот вы посмотрите на него. Посмотрите. Я представляю, они такой вопрос задают серьезный, кто больше из них, да, рассчитывают там портфели делить в будущем. А тут на ребенка смотреть. Смотрят. И вот, наблюдая за этим ребенком, их сердца начинают размягчать. Я так себе представляю. Такие вот нахмурившиеся там мужчины. И вот нашел Христос ключик к их душам. Расположить их сердца. Зачем? Чтобы мир сотворить между ними. Вы видите ребенка? Видим. Как-то такое благорасположение появилось у них. И вот вы будьте такие. Кто хочет быть большим, пусть вот будет как это дитя. Вот кто больше. Чудный наш Господь, да? Вот у кого нам учиться нужно миротворчеству. И сотворил мир между учениками, им и сказать уже нечего. И все рады, и все довольны, и все успокоены. Но это само собой не приходит. Это нужно творить. Чаще творчески к этому подходить, искать. Искать, из чего это сделать, найти вот эти точки соприкосновения, найти мысли, найти подход. Искать, творить. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Может, еще у кого есть мысли, дополнения, примеры из Библии, из жизни, пожалуйста, можно сказать. Я вот переживаю, братья и сестры, о том, что мы частенько с вами жалуемся на то, что нет или недостаточно мира, скажем, даже в наших семьях. Вот сегодня у нас была молитва о детях, о послушании детей, о воспитании детей. Ну и не секрет, что это бывает проблема в семьях. И в отношении к детям, и в отношениях, скажем, с неверующими мужьями или женами нет мира. И мы это отмечаем, мы это видим, мы даем оценку всему происходящему. И вот где взять этот мир? Откуда он возьмется? Проблема заключается не в том, что наш неверующий муж такой несговорчивый. Проблема заключается не в том, что наши дети, видите ли, вот они такие вот, ну не так, как у других, непослушные. Не в этом проблема. Проблема в том, что и в нашем кругу, и в нашей семье должен быть миротворец. Тот, который мог бы даже из ничего, в состоянии ожесточения, противопоставления, сотворить мир. Почему бы нам не быть таким человеком? Почему бы нам не искать у Господа этой милости, этой мудрости, принимать уже как ужение перед Богом, творить мир? Вот начинали наше размышление с такого вопроса, ну, одно дело любить мир или хранить мир, одно дело быть мирным человеком, тихим, незлобным, и совершенно другое дело, о чем идет речь сейчас, быть миротворцем, творить мир, создавать его там, где вражда. Миротворец, он трудится как раз в той обстановке, где мира нет. Ведь если мир есть, то зачем еще нужно его творить? Вот как раз это понятие относится к той обстановке, где мира нет, где какая-то вражда, какой-то раздор. И важно не только дать правильную оценку всему происходящему, не только глубоко вздохнуть и сказать, да, нет мира у нас, как жалко. Ну что толк от этих вздохов? Должно быть творчество, силой Божьей, мудростью Всевышнего, чтобы сотворить этот мир. И здесь, как у каждого творца, как у каждого, ну, скажем, искусного человека в той или иной области, где проявляется творчество, должно быть глубокое понимание причин, следствий, средств, которые можно и нужно применять, и каким образом это все можно сделать. Вот, возвращаясь к ветхозаветнему примеру из книги Судей. Вот стоило Гедеону одно слово сказать, такое вот, ну, властное. А кто вы такие, что тут начинаете мне указывать? Я победил. И вы тут еще начинаете что-то говорить, и все. И пошла бы вражда. Так как это случилось. Подобные истории там же в книге Судей и Ефая. А он смог сотворить мир кротостью, смирением, не исканием своего, то есть себя поставил на последний план. А что я сделал? Ну что я такого особенного сделал? Как вы ныне, он их смог вот, превознести, и успокоился дух их, и мир сохранился. Мы вчера на молодежном общении читали один текст из книги «Притч». Я думаю, мы и сегодня в нашу тему сможем включить эти размышления. Книга «Притчи», 13 глава, 10 стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость. Мы обращали внимание с молодежью на то, что бывает, что даже в христианских семьях не всегда мирная обстановка. Ну, в каком смысле? Какое-то, может быть, недопонимание или непослушание у детей к родителям. И в той или иной степени назревает или уже есть раздор. Неприятная обстановка. Неприятная. Она не несет радости ни родителям, ни детям. Никто этим не доволен. И те, и другие остаются с тяжелым сердцем. И даже те, которые являются иногда причиной вот этих вот неустройств в семье, они тоже недовольны. Для них это не такая благоприятная среда, что сделал и радуется. Нет. И если мы хотим творить мир и в наших семьях, то нам, как вот людям с творческим подходом, если мы хотим быть таким, важно понимать, от чего происходит раздор, каким образом тогда можно его удалить. Вот в прочитанном тексте Писания из книги Притч 13.10 мы можем видеть, по какой причине происходит раздор. От высокомерия происходит раздор. То есть, когда кто-то или обе стороны, участвующие в раздоре, высоко себя меряют, дают себе завышенную оценку. Дети говорят, что ты мне указываешь, мама, я уже взрослый человек, я уже знаю без тебя. Они себе завышенную такую оценку дали. У родителей бывает завышенное представление о том, как дети должны, ну, как говорится, перед ними на цыпочках ходить. Как должны все время вот так вот, ну, может быть, и завышенное бывает требование лично по отношению к своей персоне. И если есть некоторое высокомерие, то отсюда происходит раздор. Нам важно мерять правильно. Тогда будет по поводу правильной меры, мне вспоминается один пример. Где-то в христианской литературе я прочитал его. Говорят, что один у одного плотника был помощник, его ученик, который был очень недоволен у своего учителя и решил однажды посмеяться над ним и несколько его проучить. Он взял его линейку, которой тот меряет, и немножко ножовкой отрезал ее край. Вот, и получился не метр, а немножко поменьше. Вот когда они выполняли определенную работу, то подошел плотник к оконному проему, который каменщик, ну, выложили стену, оконный проем, замерил, начал делать раму, заказ сделал. И потом, когда пришел вставлять эту раму, она не подходит. Не подходит, не те замеры, не совпадают цифры существующие. Они начали с каменщиком спорить, говорит в этом рассказе, доказывать друг другу. Тот меряет свои линейки, говорит, правильно. И этот меряет свою раму, тоже правильно все. Почему не подходит? Потом им пришло в голову сравнить свои линейки, и оказалось, что у плотника она неверна. Вот когда у нас не совпадает некоторое мнение, возникают какие-то раздоры, несогласия, это может происходить от того, что у нас неверное измерение, неправильное измерение. И в частности по отношению к самому себе. От высокомерия происходит раздор. Мы сами себе дали завышенную оценку своим знаниям, своему возрасту, своему умению. И от этой высокой меры, завышенной меры, происходит раздор. Если мы хотим творить мир, то нам вот это высокомерие нужно удалять, просить у Господа этого смирения, мудрости смиряться перед Ним. Вот в этом 10 стихе, который мы читали в книге Притч, там и показывается вторая сторона, как бы выход из назревающегося раздора. У советующихся мудрость. Когда удаляется высокомерие, тогда у людей появляется желание советоваться. Дети подходят к родителям и спрашивают: мама, папа, а как вот это лучше сделать? Вот это миротворчество. Вот это закрепляется не только мудрость, но и мир в семье, советоваться. Если мы хотим иметь мир и творить мир, нам вместо раздора, вместо высокомерия нужно советоваться. Советоваться детям с родителями. Родителям с детьми иногда. Да. Мужу с женой между собой советоваться, чтобы мудрость Божия могла управлять нашими сердцами. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Итак, перед тем, как нам вместе помолиться, уже в заключении нашего собрания, мне хотелось бы обратить внимание на то, что в этой Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа вот первые заповеди блаженства: нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, большей частью относились к личному духовному состоянию человека, к его личному усовершенствованию перед Богом, сокрушению, покаянию, очищению. И заканчивается это некоторой вершиной, о которой мы в прошлый раз беседовали, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но это еще не все. Блаженство на этом не должно закончиться. Блаженство должно продолжиться уже в нашей отдаче, в том, чтобы нам не только для себя брать, но и отдавать другим. Отдавать себя на служение Богу, чтобы делать доброе для других, так, чтобы наш духовный мир, свет, действия Святого Духа распространялись и на окружающую обстановку. Миротворчество и исповедание за правду. Эти две заповеди блаженства показывают нашу сторону, христианина, который с миром идет, благодатью Божией, с добром, и обратную сторону, реакцию безбожного, греховного человечества, которое будет гнать заправ. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Мы сейчас, обращаясь к Богу нашему, попросим Его милости и для того, чтобы нам глубже понять эту истину, и для того, чтобы нам действительно быть такими, чтобы жертвовать чем-то своим, может быть, поступаясь своими авторитетами, нам искать мира. Искать мира со всеми призывающими Господа чистого сердца, стараться иметь мир, если возможно, с нашей стороны, сделать все возможное. Заметьте, что христианин со своей стороны делает все возможное, он с миром идет, он творит этот мир, а в ответ получает что? Озлобление, ожесточение, изгнание, злословие неправедное. Но это не должно остановить нашего миротворчества. С нашей стороны должно постоянно быть вот это вот, ну, производство мира или творение мира. Независимо от того, что мы будем ждать и получать в ответ, с нашей стороны творить мир. И в этом счастье. Счастье не в том, когда нам на добро ответят добро. Счастье не в том, когда нам на добро и на улыбку ответят улыбкой. Счастье в том, чтобы нам нести мир людям даже тогда, когда они будут за это нас гнать и всячески неправедно восходить. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Пусть поможет нам Господь каждому из нас быть таковым. И в наших молитвах попросим об этом Господа нашего. Аминь.
Желаю вместе с вами открыть послание апостола Павла к евреям, 11 главу, прочесть 1-1 стих. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Как-то беседуя на библейские темы, воспевая христианские гимны, мы можем впасть в такое искушение, что мы вместе произносим одинаковые слова, но вкладываем в них разные смыслы. Нам очень важно понимать смысл тех слов, которые мы произносим, тех слов, которые мы читаем Библии, не просто призывать друг друга любить, надеяться, терпеть, верить, но и понимать, что стоит за этим словом. В отношении веры вопрос этот особенно сложный. Дело в том, что сколько есть людей на земле, наверное, у каждого какое-то свое представление о том, что такое вера. Сегодня мы живем как раз в такое время, когда многие люди считают себя верующими, вкладывая в это свое понимание. Говорят, мы тоже верующие, потому что мы в России живем по национальности. Другой говорит, я верующий, потому что у меня дома лежит вот такая толстая Библия. И попробуйте скажите ему, что он неверующий. Обидится, и трудности могут быть в отношениях с ним. Кто-то говорит о том, что он верующий, и он искренне понимает так, что он верующий, основываясь только на одном. Он признает факт существования Бога. Да, это непременное условие настоящей веры, но это еще далеко-далеко не все. Вот в этой же главе, в 6 стихе, говорится, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Можем видеть, что вера, истинная вера в Бога, это не только признание факта существования Бога, но это и вера в то, что Бог ищущим Его воздает. И нужно сказать, что формулировки понятия веры, оставленном в первом стихе этой главы, как раз больше смысл касается вот этого. Верить в то, что Бог ищущим Его воздает. Верит не только в том смысле, чтобы признать, да, Бог есть, а доверять Богу, жить верою, ходить верою. Об этом наша сегодняшняя беседа. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность. Думаю, что в этой формулировке понятия веры есть четыре основных слова. Осуществление, ожидаемое, уверенность и невидимое. От правильного понимания смысла этих слов зависит и правильное понимание вообще веры как таковой. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимая. Как видно из этой формулировки понятия веры, что каждый, кто имеет веру, кто считает себя верующим, он должен иметь какое-то ожидание, какой-то предмет, который для него сейчас невидим, но он в нем верит. То есть вера не может и не должна касаться каких-то абстрактных понятий, вещей. Верить, а во что – непонятно. Вера – это что-то конкретное. Это то, что касается конкретных понятий, конкретных вещей. Вера – это осуществление ожидаемого. Вот мне хотелось бы вначале обратить внимание на слово «ожидаемое». Ожидаемое. Оно стоит как-то в центре внимания здесь. Это какой-то предмет, какое-то обстоятельство, вокруг которого и вращается вот это вот понятие веры. Может быть, этот же самый предмет второй части этого стиха назван невидимым. Человек его ожидает, но пока что его не видит. Говорят в народе, что ожидать – это довольно-таки трудное занятие. Ожидать. Это бывает томительно, это бывает трудно. Верующий человек, приходя к Богу, должен что-то ожидать. Ну, чтобы нам как-то более конкретно рассуждать, давайте вспомним несколько библейских примеров. Сегодня уже мы слышали стихотворение о слепорожденном. Есть другие случаи в Евангелии, когда Христос исцелял слепых. Вот один из них, слепой Бартимей, сидел у дороги, прося милости. И когда он услышал, что Иисус Христос идет, он стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Его заставляли молчать, но он еще громче кричал, и вот Христос приглашает его к себе: «Скажи, чего ты хочешь от меня?» Вот этой просьбы «помилуй меня» было недостаточно. Христос хотел конкретно услышать: «Скажи, что ты хочешь от меня? Хочу прозреть!» Это уже что-то конкретное. Это уже об этом можно обстоятельно говорить. Ведь, Господи, помилуй меня, можно по-разному расценить. Это и несколько лет, подаяние. Это может быть и просто слово участия, слепой, тяжело тебе жить, да, бедняк. Тоже по милости бы Христос вот так вот похлопал по плечу и пошел дальше. Что ты хочешь, скажи. Хочу прозреть. Это уже что-то конкретное. Это уже конкретный объект. Ожидай. Что ты ожидаешь? Что ты ожидаешь от Господа? Псалмопевец Давид в 5 псалме, в 4 стихе говорит такие слова: «Господи, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». Знакомо ли нам состояние ожидания? Мы о чем-то просим. И не просто так вот помолились, полегче стало на душе, успокоились как-то, плакали и дальше продолжаем жить. Нет, не так. Мы помолились и верим. Что значит верим? Мы что-то ждем. После нашей молитвы должно что-то случиться. Пусть не сразу, пусть со временем, но мы ожидаем, мы что-то ждем. Я боюсь, что мы часто молимся, а конкретно не ждем. Вот что-то похоже на то, о чем апостол Иаков говорит в первой главе своего послания. Вот нам тоже затрагивает вопрос веры. С 6 стиха нужно прочесть. Да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вот сомневающийся человек, он думает получить от Господа что? Как здесь написано? Что он думает получить от Господа? Что-нибудь. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Он молится. Он, может быть, о чем-то Бога просит. Но у него нет конкретного понимания, а что я жду от Господа? Ну что-нибудь. Господи, помоги мне, благослови меня, сохрани меня. Вот такие общие фразы, а за ними нет конкретного ожидания. И что бы ни случилось после такой молитвы, человек может сказать, что что-то получится, что-то легче стало, что-то. Еще случилось. Случилась трудность какая-то, например, человек заболел. Или родственники заболели. Человек молится Богу, что-нибудь. Или исцелил бы моего родственника. Или меня бы избавил от него. И, может быть, он бы поскорее умер. Что-нибудь. Лишь бы вот что-то как-то разрешилось. Вера – это другое состояние. Это осуществление. Конечно, у нас невольно возникает сразу вопрос для того, чтобы ждать, для того, чтобы вот так вот конкретно к чему-то направлять свои усилия, нужно иметь познание воли Господней, да, именно да. Без познания воли Господней вера не мыслит, она от слышания Слова Господня. Если человек ничего не слышал, и он не знает, что угодно Богу, а что он не угодно, он не может верить вообще, по-настоящему верить не может. И только после того, как для него ясно открылась воля Божья, и он старается этого достичь. И он ставит это предметом, он ставит это целью. Вот здесь вот только может зарождаться истинная вера в Господа. Вера в Бога. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание в нашей жизни бывает активным, а бывает пассивным. Активное – это ожидание, в котором, с пассивного начнем, оно понятнее. Мы ждем, но от нас не зависит, как быстро приблизится к нам то, чего мы ожидаем. Мы стоим на автобусной остановке и ждем, когда же придет автобус. И вот от того, как мы сильно волнуемся или не волнуемся, с каким вниманием мы вглядываемся вдаль или стоим безразлично, беседуя с кем-то, от этого ничего не зависит. Он все равно придет независимо от нашего волнения или покоя. Но бывает другое, активное ожидание. Когда, например, жена, разводя руками в квартире, где беспорядок, говорит, как я устал от этого беспорядка, как мне вот надоело уже, когда же у нас будет в доме порядок? Она этого хочет, она этого ждет, но от этих вздыханий много не изменится. Нужно приложить руки, нужно вот как-то навести порядок и осуществлять ожидаемое. То есть, применять какие-то усилия, делать что-то со своей стороны, чтобы приблизить объект, предмет, обстоятельства ожидаемого. Так вот, вера – это не пассивное ожидание. Это не просто вздохи. Ах, как бы мне хотелось быть сильным христианином. Как бы мне хотелось по-настоящему молиться Богу. Как бы мне хотелось хорошо знать Слово Божье. От этих желаний многого не изменится. Нужно активно ожидать, применять к этому усилия. Все, что зависит от нас, делать для того, чтобы осуществилось ожидаемое. И это вера. Иаков говорит в своем послании, что вера без дел мертва. Если в ней нет вот этих стараний, вот этих вот практических дел с нашей стороны, то это мертвая вера. И вообще можно ли это назвать верой? Потому что истинная вера, она подразумевает в первую очередь действие, осуществление. Еще пример. Мы, наверное, все присутствующие здесь желали бы наследовать Царство Небесное. Так или нет, братья и сестры? Желали. Может, кто-то хотел бы в ад попасть из присутствующих? Нет желающих? Нет. Думаю, что нет. И мы желаем, мы стремимся, мы поем такие прекрасные песни о синем небе, как оно нас манит. И вот как-то вот мысли наши улетают туда, скорее бы Господь пришел. Желание доброе, ожидание хорошее. Но если мы не осуществляем его в нашей жизни, не стараемся жить свято по Слову Господню, не молимся, не живем жизнью сораспятия с Господом, то от одних ожиданий мы далеко не уйдем. И мне бывает иногда как-то страшно подумать о том, что когда-то, может быть, когда в какой-то поместной общине будут петь гимн, «Синее небо меня так манит», с такой вот улыбкой на лице, с такой вот задумчивостью. И от этого блаженного состояния кто-то может попасть в ад. Потому что он не осуществлял своей жизни ожидаемо. Он только хотел попасть на небо. И искренне хотел, но он ничего не делал, чтобы быть там. Или мало делал. Вера – это осуществление ожидаемого. Но не только это. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. В второй части этой формулировки понятия веры мысль вращается вокруг невидимого. Это очень серьезно, это очень важно понимать. Вера касается как раз тех вещей, предметов, обстоятельств, которые мы не можем видеть своими физическими очами. И очень часто в вопросе веры как раз идет борьба между видимым и невидимым. Вот апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, 5 главе, 7 стихом говорит такие слова. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Заметьте, здесь даже противопоставление. Одно то, что мы верим, а другое противоположное, это то, что мы видим. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность. Очень многое в духовном мире, очень многое из библейских понятий воспринимается нами только на веру. Мы это не можем увидеть нашими очами. Мы это не можем пощупать нашими руками. Мы не можем проверить некоторых библейских утверждений в каких-то лабораториях, как-то сделать какие-то измерения, анализы. Это воспринимается верой. Мы это не видим. Мы это не можем пощупать. Повторюсь, мы в это верим. Вот вера касается невидимого мира. В других местах Писания, наверное, читающие Слово Божие помнят, как раз говорится о том, что когда мы смотрим на видимое, наша сила слабевает. Даже мы смотрим не на видимое, но на невидимое, мы укрепляемся в нашем Господе. Мы многое не видим, многое не видим. И сам Бог, в которого мы верим, Он невидим для нас. Еще издревле давая закон своему народу, Он предупреждал: смотри, твердо помни, что ты не видел никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на хоре Истребе, дабы вы не развратились и не сделали себе изображений. Неверие все время стремится сделать картину, нарисовать Бога, икон, где-то вот как-то его представить, вот что-то увидеть, вот за что-то такое вот физическое, материальное схватиться, чтобы ну, хоть какая-то